Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник отдела учета музейных предметов Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Александровна Аверьянова. Добрый день, Мария Александровна.
Добрый день.
Прошел ровно год с нашей последней встречи. Ну и вот что изменилось за этот год в вашей творческой жизни? И что успели сделать или, может быть, даже открыть?
Год был очень плодотворный, несмотря на все внешние форс-мажорные обстоятельства. Мной было написано несколько статей научных, которые уже опубликованы, изданы в различных научных изданиях. Мы подготовили большое-большое музейное издание, посвященное творчеству Алексея Петровича Жибинова. И вот в рамках предстоящих сукачевских чтений у меня еще будет отдельная статья, посвященная графике Алексея Петровича Жибинова. И в связи с этим были свои открытия. Помимо этого, мы издали очень фундаментальный труд, посвященный художникам-фронтовикам Иркутской области. Опять-таки, в ходе работы было достаточно много своих открытий. Ну и работа продолжается, поиск продолжается и не останавливается на месте.
Вот и жить интересно, да?
Конечно.
Ну хорошо, на сегодня я пригласила вас в студию, чтобы поговорить о том, как в музеях проводится оценка музейных ценностей. Ну вот действительно, как оценить? Вот фарфоровую чашку, да, вот императорского завода, или старинную икону, или картину мастера XIX века, и вообще вот сколько будет стоить эта картина и картина современного художника. И вот этот выбор темы, он вызван, как ни странно, детективом Татьяны Устиновой «Колодец забытых желаний». Вот даже фильм был снят по этому детективу, и там такая таинственная история, как из музея были похищены музейные ценности из рода Демидовых, и когда сотрудники милиции пришли в музей, сотрудники музея уже в свою очередь сказали: «Ой, а вот мы не знаем стоимость данной коллекции, мы не успели ее атрибутировать». Вообще вот в современном музее это возможно, вот, что вот сотрудники музея не могут атрибутировать предмет, не знает стоимости ее. Вообще, что такое атрибуция?
Про современный музей, скорее всего, нет. Вот, потому что мы должны так очень профессионально подходить к тому, что мы храним, какова ценность этого предмета. А для того, чтобы вообще оценить и дать какую-то стоимость, я скажу, для чего нужна эта стоимость, потому что все-таки все, что хранится в музее, это бесценно, и оно не измеряется вот именно в таких вот денежных эквивалентах. Вот. Но для того, чтобы оценить предмет, например, для того, чтобы его отправить на выставку, то для этого, да, нужно понимать, что это за предмет, какими уникальными данными он обладает, и для этого предмет должен быть атрибутирован. И атрибуция – это, собственно, установление авторства, времени создания, места создания, художественного произведения, документа, памятника культуры, истории, ну и прочее.
Ну вот. Да, вот в нашем музее имеется атрибуционный совет, который рассматривает изыскания сотрудников по определению какого-либо музейного предмета или даже вот целой коллекции, затем уже выносит свой вердикт, либо принять данную атрибуцию, либо отправить ее на доработку. И процедура, кстати, достаточно сложная, там целые баталии у нас проходят на этом совете. Да, и конечно, от научного сотрудника требуется тщательная проработка вопроса, и вот и не факт, что члены совета примут его работу, а не отправят на доработку. Действительно, очень сложный, очень трудный процесс, требует огромного количества времени для изучения вот данной коллекции или какого-то предмета, ну и умение доказать свою правоту на самом деле. Это тоже вот одно из таких важных таких процедур. Ну, а вот какие еще, вот помимо атрибуции, процедуры проходит музейный предмет для того, чтобы попасть на выставку? Я говорю сейчас о передвижных выставках.
Если, допустим, у нас какой-то музей России или даже это европейский музей запрашивает какую-то работу из нашего собрания, то, во-первых, конечно, да, этот предмет должен быть атрибутирован. Вот, и в зависимости от его ценности, уникальности, этот предмет обязательно страхуется. Вот, это вообще юридическая история, и она связана с тем, чтобы предмет получил страховой полис. Ну и сначала в наш музей поступает какое-то письмо о том, что вот, допустим, на выставку в Эрмитаж или на выставку в Третьяковскую галерею необходимо то или иное произведение. Сотрудники фондов, главный хранитель совместно с директором, они решают, что да, мы, конечно же, предоставим эту работу, вот, но нам необходимо ее застраховать. Таким образом, пишется заявка сначала в страховую компанию, причем эта страховая компания должна обладать лицензией, и она должна иметь право именно страховать произведение искусства. Помимо этого, там заключается договор, и уже потом выдается страховой полис. Это самый важный документ. Страхуется предмет от гвоздя до гвоздя. И если такой пример привести, вот мы отправляли жемчужину нашей коллекции, работу Репина «Нищая», и вот она оценена в десятки миллионов рублей, и если она поедет, например, за границу, там у нас была такая просьба экспонировать ее во Франции, то эта сумма уже представляет миллионы евро.
Мы с вами говорили о бесценности музейных коллекций, а все же
да, каждая
страховая стоимость, она определяет там какие-то тоже определенные границы. Ну хорошо, а вот как в музее, вообще кто определяет вот эту страховую стоимость вот в самом музее?
В самом музее эту стоимость определяет, это вообще коллективное решение экспертно-фондовой закупочной комиссии.
А кто входит в эту комиссию?
Она состоит из специалистов, в частности, это сотрудники музея, работающие непосредственно с коллекциями, с предметами. Это люди, которые имеют большой исследовательский научный опыт, большой еще стаж работы в музее. Ну и вот стоимость предмета, она рассчитывается из уникальности этого предмета, ну и также из актуальных оценков мирового арт-рынка. Мы соотносим эти цены с тем, сколько эта работа стоит на крупнейших, например, аукционах.
Ну, действительно, конечно, огромная ответственность для вот эксперта назвать вот эту вот стоимость, вот этой суммы, которая может действительно, ну, определить значимость у данного произведения.
И то она никогда не восполнит.
Вот да, ну а вот трудности-то какие-то встречаются вот в связи с этой процедурой?
Случаются трудности, когда, например, запрашивается предмет не настолько хорошо изученный и атрибутированный. Бывает такое, что частный музей, вот его интересует какой-то определенный там предмет, а он не попадал в такое постоянное пользование, чтобы точно знать, сколько он стоит. И этому идет то, что изучить каждый предмет вот пока не представляется возможным. Ну, понятно, что это все в процессе. Что-то изучено в большей степени, что-то изучено в меньшей степени. Каждый предмет, он, помимо всего прочего, уникален, то есть за ним стоит история создания, бытования, поступления в музей. И, конечно, в идеале знать все необходимое, оно необходимо для научной деятельности музея и для вообще как бы понимания, что хранится в музее. И вот как раз с этим возникают сложности, но заниматься исследованием и атрибутировать предмет – это иногда очень интересное занятие, такое подчас напоминающее детективные поиски.
Ну да, я представила себе 24 детективных музейных историй, у нас же 24 тысячи
вот таких, по каждому.
Да, коллекции, 24 свои истории, которые должен изучить специалист, который, допустим, этой темой занимается. Конечно, колоссальная ответственность и очень много действительно удивительных фактов открывается вот в ходе исследований. Ну вот, вы знаете, я в музейном деле давно работаю очень, и вот как бы вот на моих глазах менялась вот сама практика приемки предмета и атрибуции. Раньше мы писали так называемые легенды о предметах, и вот мы должны были в акте расписать историю вот этого предмета или, допустим, историю семьи, откуда этот предмет попал вот в музей. Такие были совершенно потрясающие истории. Вот я просто помню некоторые из них. Вот в памяти у меня история, судьба одной иркутской семьи. Это семья Кузнецовых-Черепановых. И вот в музей передала свою коллекцию Елена Викторовна Черепанова, последняя в своем роду. Вообще род был удивительно интересен. Ее дедушка был смотрителем Иерусалимского кладбища в нашем городе Иркутске. Угу. Одна из ее тетушек была надзирательницей первой Хаминовской женской гимназии. И вот ее девочки, воспитанницы, а надзирательница, это помощница классной дамы, они ей дарили такие, знаете, милые открыточки, там, пасхальные, рождественские. Так вот, когда их дом на Кладбищенской улице горел, а тетушка ее выносила там не свое, там, приданное, там, свои какие-то дорогие вещи, А коллекцию открыток, и вот часть открыток, представьте себе, да, она даже вот следы пламени имеет. Вот насколько они были ей дороги. Это же тоже такая любопытная история. И вот когда Елена Викторовна уходила из жизни, она передала в Музей истории города Иркутска более 3000 совершенно уникальных предметов, бытовых предметов 19-го, начала 20 века, в том числе и куклы. Или вот судьба тоже еще одной куклы, Юлии Панчишко. Представьте себе, начало войны, эвакуируются рабочие и оборудование Новокраматорского завода машиностроительного в наш город Иркутск. И очень быстро нужно было рабочим и их семьям собрать вещи, поэтому, конечно, оставляли максимально все вот в домах, брали с собой самое необходимое. И идет эшелон, очень много детей в этом эшелоне, и всего одна игрушка на весь эшелон, вот эта вот кукла Пупс. И вот эта кукла Пупс, вот эта Юля также потом она сама передала в музей. Ну, это же тоже такая очень интересная легенда. Бывает, на самом деле, самая настоящая, вы правильно сказали, детективная история, когда сотрудник музея исследует судьбу предмета, который поступил в фонды музея. А у вас были свои вот такие детективные истории? Какие-то были коллекции, которые особенно вам вот чем-то запомнились?
Были, но я вот хотела еще дополнить по поводу вот легенды бытования предмета для произведения искусства. Это называется провинанс. И чем тише провинанс, тем дороже стоимость того или иного предмета. Конечно, и для нас провинанс, он важен, потому что мы можем понять вообще, откуда она поступила, до этого, где она хранилась. И... То есть у нас может быть в музее, например, сдачи какой-то обычный человек, и для нас это ничего не говорит. Но, возможно, до этого предмет хранился в руках и вообще принадлежал очень известной личности, там, исторического масштаба. Ну, в общем, все что угодно.
Коллекция,
да.
Сукачевых, да?
Вот, да, коллекция возьмем, Сукачева, к примеру. И не только. Вот,
ну, или вот, допустим, поступление коллекции Жибинова к нам в музей, вот после вот его трагической гибели.
Ну, вообще, тоже, наверное, это касается очень большого количества предметов, которые, например, нам поступали в 20-30-е годы. А по поводу каких-то своих историй, ну, вот я воспринимаю как... Вот любую задачу, которой я знаю, что многое неизвестно, я ее воспринимаю как такое приключение большое для себя. По роду деятельности я занимаюсь изучением оригинальной графики в нашем художественном музее. Ну, это акварель в основном, гуашь, 20 век, русское собрание. И когда я только-только начала заниматься, вот я выделила для себя там две таких больших достаточно количества на коллекции и решила вот их изучать, решила, что все это несложно, потому что это вообще 20 век, это вторая половина 20 века, это достаточно известный московский художник Николай Кузьмин, он график, о нем написано большое количество изданий, ну и кажется, что все просто. И когда я стала отсматривать коллекцию, мне попалось два листа акварельных, одинаковые иллюстрации, один и тот же персонаж, только один лист поступил нам в конце 70-х годов и числился в наших книгах поступления как иллюстрация к произведению Гоголя. В другом листе с точностью такой же иллюстрации, несколько стилистически отличающихся от первой, ну, то есть она написана и создана более профессионально и качественно. Была подпись, что это Николай Кузьмин, ну, то есть одинаковые авторы, но это иллюстрации к произведениям Юрия Тынянова. Я заинтересовалась, почему такое расхождение, как это одна и та же иллюстрация, и видно, что это разные. То есть сюжет одинаковый, персонаж одинаковый, но становится очевидно, что их нарисовали два разных человека. Ну и в данном случае кто-то кого-то срисовал. У нас в музее, мы за всем неизвестным, сначала идем в наш архив. Ну, вернее, сначала мы смотрим предмет, тщательно его осматриваем, изучаем на подписи и надписи, а потом идем в архив. Кстати, сказать, что и у той, и у другой графики была подпись НК. Ну, в такой признанной стилистике для Николая Кузьмина. А я прихожу в архив, смотрю личное дело и нахожу письмо от Николая Васильевича Кузьмина, адресованное Алексею Дементьевичу Фатьянову, где тот пишет о том, что «Алексей Дементьевич, здравствуйте, я вот получил ваше письмо. Да, действительно, вот вы мне прислали иллюстрацию, да, я когда-то иллюстрировал вот такое произведение, но это не моя иллюстрация, это вообще подделка. Вот, и я вам как раз высылаю оригинал». Ну, и таким образом я вообще поняла, как у нас оказалось две таких одинаковых иллюстрации. Даже если есть письмо от художника, это не всегда значит, что все, можно успокоиться и написать, что первый вариант — это подделка. Я решила, во-первых, найти издание, уже опубликованное, со всеми иллюстрациями Николая Васильевича Кузьмина. Эту книгу, благо, издали, вот она доступна. Я сначала сличала ее вот с тем, что ушло в печать, и как книга в реальности выглядит. А потом я через какие-то там третьи руки, знакомства, вышла на наследника. Это человек, который хранит коллекцию Николая Васильевича Кузьмина и Татьяны Мавриной. Он не является их близким родственником, он правопреемник и обладатель авторских прав. Мы с ним переписывались, он мне сказал, что, конечно же, первый вариант – это подделка. И мне было еще очень интересно узнать, почему вообще кому-то пришла в голову мысль подделать книжную иллюстрацию. Конец 60-х, начало 70-х годов 20 века.
И главное, кто это был человек?
И главное, да, кто это был за человек? Ну, вернее, кто это был? У меня есть какие-то догадки, что это, ну, неизвестный художник. Мне было интересно, почему. И он мне как раз смог ответить на этот вопрос. Он сказал, что Николай Васильевич, так как он на тот момент, он был достаточно известным графиком, его работы ценились. Плюс стоит вспомнить, что Николай Васильевич получил в свое время, в 1938 году, золотую медаль во Франции за иллюстрации к Евгению Онегину. И вот такие работы стали появляться на антикварных блошиных рынках в Москве, в Петербурге еще в 60-х, в конце 70-х, ну, то есть вот в это время. Потому что купить графику в коллекцию Николая Кузьмина считалось уже тогда престижным. Ну, и вот таким образом у нас в коллекции хранится два практически идентичных рисунка. Вот, ну, мы опять-таки провели атрибуционный совет. Вот опять-таки, что доказательная база этого обстоятельства была обширна. То есть помимо того, что у нас было письмо художника, помимо заключения его наследника и исследователя творчества Николая Васильевича, было также сравнение подписей, стилистический анализ. То есть вообще исследование любого предмета – это работа комплексная. И она подразумевает внимание вообще к мельчайшим деталям. И главное, она еще включает критическое отношение к материалу, который ты получаешь в ходе исследования. Потому что ты можешь узнать что-то и решить, что да, все так и есть. И потом проходит какое-то время, ты узнаешь еще какой-то новый факт. Этот факт может опровергнуть то, что ты узнала до этого. И вот так вот комплексно и очень критично подходить к исследуемому и позволяет в конечном итоге добиться желаемого результата, то есть внести истину и ясность.
Какой, оказывается, огромный труд лежит в основе вот атрибуции предмета и настоящего.
Это речь говорит, ну, идет о двух предметах, по сути, причем даже одно.
Да, а вот представьте себе, наши радиослушатели, вот для них, по-моему, сейчас это самое настоящее открытие, то, о чем вы говорили, потому что, ну, как там, все равно образ музейного работника, он формируется вот в нашем обществе, да, что-то обычно такая вот какая-то вот такая тетенька, вот с платком, вот, да, на плечах, да, и какая-то такая скромная причесочка. А оказывается, это тут целые исследователи у нас. Не просто исследователи, а следователи, которые так подробно изучают историю данного предмета, ну или историю судьбы человека, который либо этот предмет создает как автор, либо фальсифицируют. Это тоже действительно очень... А так и не нашли вот этого фальсификатора. Кто все-таки?
Да, мне кажется, это и невозможно, что это мог быть...
Ну, а вот в Иркутске?
Нет, эта работа, она поступила к нам из Москвы. Угу. Она поступила к нам тоже от коллекционера. Я думаю, что этому коллекционеру лист был передан, ну, там, может быть, в каком-то там вечернем застолье, вот что-то вот Николай Кузьмин. Меня еще очень смутило изначально, что работа, поступившая сначала... вот, которая в итоге оказалась, ну, подделкой. Она была записана как иллюстрация к Гоголю, но это совсем к другому произведению иллюстрация. И вот это уже расхождение, оно настораживает, что не может так быть, что если это действительно предмет Николая Кузьмина, и это его иллюстрация, то она не могла идти как иллюстрация к Гоголю, потому что он иллюстрировал другое произведение.
Ну, правильно, не случайно должность так и называется научный сотрудник, да, не просто вот там переписчик, вот взял, там записал в книгу учета вот работу и бездумно совершенно.
Да, я такое даже, инвентарное описание.
Я не помню, когда я еще работала в Кровеческом музее, были такие совершенно забавные атрибуции. Вот мы читали, нам потом приводили на занятиях, как неправильно совершенно атрибутировали предмет, бездумно, да? Ну, вот просто как вот пример, отдел природы, чучело в позе глухаря. Или, допустим, фотография, подпись «Нестор Александрович Кландарешвили в гробу в домашней обстановке».
Ну, это кошмар.
Ну, да. Но, во всяком случае, вот, в нашем художественном музее, конечно, таких случаев, слава богу, нет. И действительно очень дотошно, очень так серьезно относятся сотрудники художественного музея вот, к тем коллекциям, которые им предстоит исследовать или находятся эти коллекции или эти предметы на сегодняшний день на исследовании. Ну хорошо, а вот мы говорили с вами об установлении авторства. А какие еще вот аспекты интересуют вас вот как исследователя?
Очень часто неизвестно, когда работа создана. А это, в свою очередь, важно для того, чтобы понять контекст, понять лучше произведение. Вообще понять, для чего создано это произведение или что происходило с художником в этот период. Это часто, ну, необходимо для того, чтобы, опять-таки, указать точную дату создания или хотя бы примерный период, когда издаются каталоги, чтобы дальнейшие исследователи тоже могли опираться на эти данные. Ну, в данном случае помогают изучение каталогов, часто там прижизненных, ну, когда художник работал, или вообще осмотр произведений. Мы вот когда готовили выставку Алексея Петровича Жибинова, осматривали работы, да, вот реставрационные осмотры, и у нас хранилась замонтированная, много-много лет замонтированная работа. Я предполагаю, что она, так, скорее всего, в таком виде и поступила к нам в музей от вдовы художника Веры Заорской. И мы, когда ее фотографировали, мы ее размонтировали, она большая, у нее было приклеено паспорту, и вот внизу, в маленьком-маленьком таком укромном местечке, была подписана дата 1929. И таким образом мы ее вот установили легко и просто, а так бы мы вот предполагали бы. Ну, то есть даже вот такой иногда просто внимательный осмотр предмета, он дает хорошие результаты. Ну, либо мы опять-таки списываемся с наследниками, либо обращаемся к каким-то архивным документам, или мы читаем дневники художников, потому что художник может отметить, что вот я в этот период работала над такой-то, такой-то работой. У меня вот такая история была с Татьяной Мавриной. У нее есть дневник «Цвет ликующий», он издан несколько лет тому назад, ну, доступен. Я когда читала его, вот обратила внимание, что она пишет, что серия про Дмитрия Донского удачно, я пишу, радуюсь. Ну, то есть такая ее личная заметка. А потом я обнаруживаю, что у нас в собрании есть ее 3 акварели Дмитрий Донской, недатированный. Ну, и вот я сравнила запись дневниковую, потом я связалась с наследником, он мне сказал, что у него хранится еще акварели из этой же серии, и они датированы 42-м годом. И он не смог вообще рассказать небольшую историю, связанную с этой коллекцией, вот именно вот этих иллюстраций к Дмитрию Донскому. Сказал, что книга так и не была издана, но она была заказана Татьяне Алексеевне в годы войны в связи вот с повышением патриотического духа и вот воспоминаниями о всех героях нашей славной державы.
Ну вот вы сказали о наследниках. Как вообще вот вы их разыскиваете?
По-разному. Некоторых наследников я ищу через соцсети. Кузьмина и Маврина я искала через издательство. С кем-то мы, вот, например, сейчас, когда мы готовили выставку, посвященную войне, мы искали наследников на мемориальных сайтах. Вот есть такой сайт «Бессмертный полк», и там есть карточки, которые заводят родственники. И мы, например, находили карточку и писали вот разным людям, однофамильцам, что не является ли тот или другой человек вашим родственником. Кто-то писал «нет», «не является», кто-то писал «да, это мой родственник, мы можем связаться». Вот, ну, даже таким образом. А были моменты, связанные с тем, что ты находишь одного родственника, он говорит, а вот вас интересует вот еще вот такой родственник, и ты говоришь, да, конечно. Нас он очень интересует, и он говорит, я вам пришлю телефон. И так все это цепляется одно за другое, и мы начинаем общаться, и общение-то, оно ценно не только тем, что, ну, допустим, на выставку, посвященную войне, нам необходимы были работы. А плюс родственники часто уточняют что-то, что вот в ходе времени утрачено, забыто, и у нас была сейчас при подготовке военной выставки такая тоже своя частная история. Мы связались с дочерью одного из художников. Причем этот художник, работы его хранятся в нашем собрании. Фамилия у него Зеленин. И я, когда с ней созванивалась, с дочерью, обратила внимание, что она записана как Марина Григорьевна, а у нас ее отец числился как Георгий. И мы разговаривали, и она сказала, что да, конечно, я вот открыта, мы можем общаться, я вам расскажу, попытаюсь вспомнить что-то про папу, только, пожалуйста, уточните его имя. Для нее это было очень важно. И она говорит, что у них хранится дома каталог, который был издан после смерти отца. Отец у них умер в середине 50-х годов. Ее отец умер в середине 50-х годов. Там он был записан как Георгий. Плюс у нас в нашей учетной музейной документации он также был записан как Георгий Зеленин. Но истина восторжествовала. Спустя очень много лет мы узнали, что он был Григорием. И уже вот и сейчас и в музейной всей нашей документации мы изменили его имя. И, соответственно, каталог, посвященный художникам-фронтовикам, он вышел без ошибки. И мы довольны, и дочь довольна, что память ее отца, она сохраняется. И она именно такая, какая должна быть.
Да, это, наверное, очень важно, восстановление вот этой исторической памяти. Ну, хорошо, вот вы сказали о своих победах, о своих открытиях, а есть ли вот что-то, что вызывает у вас вопросы, желание найти, и пока не получается?
Вообще много, и даже я могу сказать, что есть вопросы, на как будто найденные ответы. То есть ты о художнике узнал вот один факт, второй факт, третий факт, и ты очень радуешься этим находкам, но для тебя что-то до сих пор остается неясным. У меня вот не так давно вышла статья, посвященная иркутской художнице 20-х годов Антонине Емельяновой, и я смогла найти о ней какие-то данные и в нашем архиве, и в публикациях, выходивших в 20-е годы. То есть о ней упоминал ее учитель Иван Лаврович Копылов в периодических изданиях. Они на настоящий момент оцифрованы, их можно почитать. И еще один ее коллега по творческому цеху, художник Андреев, он тоже о ней высказывался. Я вот тоже в одном из новосибирских журналов 20-х годов нашла эти высказывания. Но мне до сих пор неизвестно, как она умерла и где умерла. То есть у меня есть запись, что она вот скончалась в конце 20-х годов, а где и что, неизвестно. Я не могу этого узнать пока. Вот, помимо этого, у меня есть сейчас в работе акварели тоже известного русского графика, иллюстратора Елены Самокиш-Сутковской. С одной стороны, с ними все достаточно понятно, они атрибутированы, понятно, что это за акварель, когда она к нам поступила, но не ясно, каким образом она оказалась вообще в Иркутске. И когда я изучала книгу поступления нашего музея, я обратила внимание, что сдал нам ее некий Вибер М.А. Проживал он в 50-е годы на улице Свердлова в доме 27.
Я помню эту историю, мы с вами как раз говорили об этом. Я тоже пыталась вам помочь, просмотрела и адресные книги, и бесполезно. То есть фамилию ни в качестве домовладельца, вот этот человек, не нашла, не нашла по, допустим, каким-то иркутским справочникам, где он мог работать, в какой должности. Ну вот никак. Ну тут впечатление, что человек просто приехал в наш город Иркутск, вот именно, может быть, в конце 40-х годов. Почему он приехал, как он приехал, на великие ли стройки наши ударные, или наоборот, был выслан наш город Иркутск. Ну, всякие же истории могут
Конечно.
Быть. Поэтому вот сейчас у нас есть с вами совершенно замечательная возможность обратиться к нашим радиослушателям с просьбой помочь нам разобраться в этом вопросе. Может быть, вы еще раз повторите
Конечно.
Вот имена и фамилии. Может быть, кто-то помнит, кто-то знает судьбу вот этих людей, и они уже смогут действительно нам помочь вот в этой нашей музейной истории поставить точку.
Во-первых, меня интересуют родственники Антонины Емельяновой, но найти их вообще не представляется возможным. Она умерла в конце 20-х годов. Но все-таки вот она была художником-графиком. Ее считали очень талантливой, и ее выделяли очень многие ее коллеги. Вот как раз в период 20-х годов. А вот на настоящий момент, да, меня очень интересует персонаж по фамилии Вибер, а в другом варианте, в других музейных документах я нашла второй вариант Бибер. Я не знаю, как его зовут. Единственное, вот инициалы М.А. Может быть, это женщина, может быть, это мужчина. И проживал этот человек по адресу Свердлова, дом 27. Дома 27 на настоящий момент нет. Но при этом он проживал в квартире. Хотелось бы все-таки хоть каким-то образом узнать больше об этом человеке.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, если у вас есть какие-то сведения об этих людях, мы будем вам бесконечно благодарны, если вы обратитесь к нам в музей, вот к Марии Александровне, или ко мне, ну или позвоните в студию городского радиоканала для того, чтобы все-таки действительно вот в этой нашей музейной истории мы могли действительно поставить точку. Это будет, ну, на самом деле, очень интересная работа и достаточным образом в истории нашего художественного музея, конечно, мы ее оценим.
Либо запятую.
Ну, либо запятую. Это продолжение следует всегда же. Да. Действительно очень интересно продолжать наши исследования. Ну что ж, к сожалению, вот в нашей радиопередаче мы вынуждены поставить точку, потому что время говорит, что наша передача подходит к концу. Поэтому, уважаемые радиослушатели, сегодня гостьей нашей передачи была научная сотрудник отдела учета музейных предметов Иркутского областного художественного музея Мария Александровна Аверьянова. Благодарим вас, Мария Александровна. Ну, удивительный рассказ. На самом деле, оказывается, все не так, как думают многие наши радиослушатели, а наши с вами прекрасные музейные профессии, научного сотрудника. Ваши традиционные пожелания?
Во-первых, уточню, что это не только мой рассказ, это рассказ всех наших научных сотрудников. У нас одинаковая реальность, и все мы в той или иной степени сталкиваемся с атрибуцией музейных предметов. Я не знаю, как кто относится, но я, конечно, отношусь к этому с большим интересом и азартом.
Ну, а как зам по науке, я вижу, что не только вы, но практически все наши сотрудники вот с таким же интересом относятся к нашим музейным коллекциям.
А я пожелаю слушателям тщательнее относиться к истории своей семьи, записывать все про своих бабушек, дедушек, спрашивать, уточнять, откуда у нас появилась вот эта ложечка, откуда у нас появилась эта чашечка. Потому что, ну, в какой-то степени это предметы, а иногда эти предметы значат больше, чем просто какая-то вот деталь интерьера или бытовая деталь. Ну, вот, наверное, быть внимательной к своей частной истории семьи.
Спасибо. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, вот на этой прекрасной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.